Глава 7. Белый клоун, темный маг. Нередко случается, что человек, оказавшийся в объятиях мрака, узнает об этом последним, когда для других это давным-давно очевидно. Инструкция стражей света номер 12.
Утром я вешала шторы. На то место, которым я вчера ударилась о дверь, сегодня я уронила карниз. Ну не подлость, а?
Спросила Зазо. Подлость. Печально согласилась Даф. С Зозо вечно происходило что-нибудь подобное. Двери маршруток хлопали ее по пальцам, а голуби нарочно садились на козырек подъезда и поджидали, чтобы капнуть ей на новый жакет. Факты есть факты. Мать Мефодия была с окружающим миром в прочной и долговременной ссоре. Они сидели на кухне вдвоем. Зозо и Дафна, заглянувшая, чтобы захватить свой рюкзачок. Эдди и его загадочная невеста уехали еще утром, таинственные, как два недобитых шпиона. Закончив разглядывать синяк, Зозо переключилась на свои пальцы.
«Вот, Даша, что я тебе...» И со ссылкой на меня. О том, насколько хорошо природа потрудилась над женщиной, можно судить только по пальцам ног и по форме ногтей. Если пальцы не проработаны или ногти не изящны, природа схалтурила.
Дав запомнила. Как у всех стражей света, память у нее была уникальная. Если хорошо постараться, она смогла бы даже сказать, чем пах ветер 14 августа 1291 года, или с закрытыми глазами воспроизвести страницу газеты, которую читал старик в троллейбусе и на которую она лишь однажды искоса посмотрела.
«Ах, Дашенька, я думаю сходить к гадалке. Не снимет ли она с меня венец безбрачия?» — продолжала щебетать Зозо.
Дав опешила. «Какой-какой венец?»
«Безбрачие».
«Да чушь какая-то», — честно сказала Дав. Все же она прищурилась, проверяя, нет ли над Зозо аура невезения. «Да нет, как будто все в порядке. Значит, неприятности Зозо иного сорта».
«Ты еще маленькая, чтобы обсуждать с тобой такие важные вещи, как венец безбрачия. Вот лет через... 20, если хочешь, вернемся к этому разговору», — надулась Зозо.
«Хорошо», — согласилась Дав. И честно сделала себе пометку в мысленном блокноте. Вернуться к такому-то разговору через 7000 дней. Считать лопухоидное время в днях было гораздо удобнее. «Но вы же все-таки были замужем за отцом Мефодия. Какой же венец безбрачия?» — спросила она.
«Это было не замужество. Это была трагическая случайность», — с пафосом произнесла Зозо.
«Зато у вас есть Мефодий», — сказала Дав, думая, выиграла ли она лично от того, что Мефодий существует или нет. Жила бы себе в Эдеме, летала бы каждый день. Не жизнь, а малина. Но поразмыслить об этом ей не удалось. Зозо внезапно выдала знаменательную фразу, вошедшую впоследствии во все юмористические книги света.
«А вообще мне всегда хотелось, чтобы Мефочка был девочкой. Хоть бы поболтать с ним можно было по-человечески. А то что толку в этих мужиках? Забегает раз в 100 лет. И на все материнские вопросы только невнятно мычит».
Дав попыталась представить себе Мефа девочкой, но тотчас воображение ее зашло в тупик. Девочка из него выходила больно уж нескладно. Зозо тем временем отвлеклась и почти забыла, что у нее есть собеседница. Руки ее порхали, мысль перепрыгивала с предмета на предмет, а жизнь была полна радостных удивлений. На глаза ей попалась проросшая луковица. Зозо стало жаль луковицу, и, повинуясь настроению, она сунула ее в горшок к кактусу, попутно затопив бедолагу водой из-под крана. Затем Зозо нашла на подоконнике ручку и стала водить по бумаге. Обычная история для человека, который, рисуя шаржи, познает людей. На бумаге возникло круглое туловище, животик рюкзачком, как у французского босса Буонапарте. Черный пиджак, белая жилетка. На шее бабочка хлопает полинявшими крыльями. «Кто это?» — спросила Дав с любопытством. «Это что, папа Мефа?»
«Нет, это Тес. Поэт, переводчик, лектор, ну и так далее», — сказала Зозо.
Видно было, что она сама не знает, что скрывается за «так далее». «Вы его любите?» — спросила Дав и тотчас усомнилась, что, рисуя человека в таком потешном виде, можно его любить. Зозо пожала плечами.
«Он забавный», — сказала она.
«И все? Это же так мало!» — удивилась Дав.
«Напротив, детка, это очень много. Это только в 15 лет кажется, что мир огромный. Еще через 15 лет понимаешь, что он маленький и тесный. Если прежде у тебя был выбор из миллионов комбинаций, то теперь раз-два, и по порядку номеров остановись, — назидательно сказала Зозо.
«И вы бы вышли за него замуж?» — не поверила Дафна. В крови у нее все еще бурлил эдемский идеализм. Ее ужасало, что можно выходить замуж без любви.
«Ну, не знаю. Мужчины после 30 ужасно не хотят жениться. А те, которые хотят, от этих лучше держаться подальше. Что-то с ними наверняка не так», — сказала Буслаева со знанием дела.
Решив, что пора прощаться, Даф встала, заглянула под стол, где мирно дрых депресняк, состояние почти невероятное для этого беспокойного создания, и заметила у ножки стула расческу из темного дерева с длинной закругленной ручкой. «Вы уронили», — сказала она, протягивая ее Зозо. Буслаева посмотрела.
«Это не моя. Это этой», — ответила она высокомерно.
«Этой кого?»
«Невесты Этькиной».
«У него есть невеста?» — удивилась Даф.
«Угу. Лучше бы у него была квартира или работа».
«Она вам не нравится?» Зозо честно задумалась, двигая раскисшей земле луковицу.
«Не знаю. Наверное, не нравится. Она какая-то ненастоящая», — заметила она.
«Как это?» Буслаева пошевелила пальцами, точно стараясь ощупать некий трудноосязаемый предмет.
«Ну, слишком идеальная. Таких людей не бывает. Она не ссорится со мной, не забывает в ванной и на раковине свои шампуни и не грызет Этьку, что у него нет ни копейки денег. Даже кариеса у нее нет. По мне, лучше бы она курила и стряхивала пепел во все блюдца. Или на оптовом рынке работала. Или даже в кошельке бы у меня рылась. Все какая-то человеческая черта», — сказала она.
«Я ее ни разу не видела», — сказала Даф виновата.
«Ну и правильно. Нечего там видеть. Она хоть и спокойная, но словно ждет чего-то. В глазах у нее напряжение, понимаешь? И Этька тоже такой становится. И вообще, влюбленные, они не такие. Они орут друг на друга, кастрюлями швыряются. А эти спокойные, как крокодилы», — сказала Зозо.
«Кастрюлями не швыряются? А расчески роняют?» — задумчиво спросила Даф.
«Получается, что да», — согласилась Зозо.
Дафна бездумно вертела в пальцах гребень. Случайно она коснулась его мелких резных узоров. В то же мгновение в сознании ее ворвалась тьма и заполнила ее до краев. Даф сошла бы с ума, если бы не выработанный еще в Эдеме рефлекс. Не сопротивляясь тьме, она сделала сознание прозрачным и, позволив волне мрака прокатиться сквозь него, быстро захлопнула его границы. Брезгливо отброшенный гребень шевелился на полу, как живой. Депресняк кинулся на него и вцепился зубами, на несколько секунд загородив гребень от Даф худой мускулистой спиной. Дафна увидела лишь, как кот что-то встряхнул, ударил лапой и сразу отбросил. На полу у батареи лежала мертвая бугристая ящерица, одно из тех мерзких созданий, которыми мрак когда-то населил среднее подземье. Даф вспомнила, как называли эти создания в Эдеме. Aera et aqua interdicti, отлученная от воздуха и воды, парафраза римской юридической формулы. Существа эти обладали врожденным даром мимикрии и активно шпионили для мрака в верхнем мире. Погибшая ящерица быстро исчезала. Твари среднего подземья даже после смерти умеют хранить свои тайны. Голова у Даф продолжала кружиться. Слишком внезапным и коварным было нападение. Рассмотрев свой палец, Даф обнаружила след укуса. Значит, яд этой ящерицы у нее в крови. Нет, она, конечно, не умрет, но защита ее была нарушена. Несколько дней, пока кровь не очистится, ей следует быть осторожной. Она стала уязвимее, чем прежде. «Я еще вернусь», — сказала Даф, наспех прощаясь. Зозо благожелательно улыбнулась и съела бублик. Она ничего не заметила. Через день после схватки Ирки с полуночной ведьмой вернулся Антигон. Вид у него был угнетенно-запойный, как всегда случалось после сладкого омерзения. В рыжих бакенбардах запуталась солома. На голове лихо сидела мексиканская сомбреро. Шея была замотана рваным женским чулком. «Ты где был?» — накинулась на него юная валькирия.
«Не помню. Я куда-то телепортировал и...»
Антигон безнадежно махнул рукой. «Что, ничего не помнишь?»
«Как не помню? Я и не помню. Это не бывает так, чтоб совсем-то ничего,
— забормотал Антигон. Нос у него удрученно мерцал, меняя цвета. Сиреневый, фиолетовый, снова сиреневый. Ого, сизый, да еще с фиалковым отливом.
А, знаю, там были эти, кактусы,
— наконец с усилием припомнил Антигон. Ага, и забродившее варенье, — подсказала Ирка. Антигон пригорюнился.
Гадкий монстр виноват. Он бросил хозяйку в радости и удрал в Мексику. Он должен быть сурово наказан. Хозяйка не пнет меня, нет? Или я найду пруд и утоплюсь, а?
С надеждой предложил он. Что, Кикимору топится? Сказки будешь рассказывать братьям Гримм, фыркнула Ирка.
Так что, не будете наказывать?
Разочаровался Антигон. Обойдешься, заявила Валькирия. Заметив, как вытянулось лицо Антигона, этого сторонника жесткой руки, Ирка покорно вздохнула. Она поняла, что увильнуть ей не удастся. «Ну ладно, хорошо. Так и быть, я тебя накажу. Повтори 200 раз. Всех скороговорок не пересковыговоришь, не перескоговоришь». Антигон послушно отошел в сторону и принялся повторять. До Иркиного слуха донеслось. После получаса мучений Антигон вернулся к Ирке. На глазах у него были слезы умиления.